Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников, Евгений Майструк в студии. Говорим о самых важных, самых главных темах.
Сначала здороваемся.
Привет, Евгений.
Здравствуй, Данил.
Очень приятно. Первое в мире исследование комбинирования вакцин. Обсуждаем. Я так понимаю, попробовали, да, наш спутник?
Российский фонд прямых инвестиций, да-да-да, который там в авангарде распространения спутник Ви, ну, в том числе и спутник Лайт, рассказал об этом. Значит так, кто еще не знает, спутник Лайт — это первая фаза обыкновенного спутника Ви. Спутник Ви состоит из двух фаз. Вот спутник Лайт — это первая фаза. В Аргентине прошло исследование. Доказали, что спутник Лайт и Модерна помогают другим вакцинам, как вторые инъекции, да? Стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус. Я недостаточно понятно говорю, да? Ну, все, что касается вот этих вакцинаций, значит так, спутник Лайт после того, как добавляют к Модерне или к AstraZeneca, оказывается, что иммунный ответ гораздо выше, чем когда спутник Лайт не добавляет. Понятно. То есть один раз Модерной укололся, второй раз добавили спутник Лайт. Иммунный ответ гораздо выше, чем если только укололся Модерной. Про AstraZeneca вообще молчу. Сначала то, что меня удивило, почему в Аргентине? Я говорю, все, отлично. Почему в Аргентине проводили эти исследования? Ну вот врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок рекомендовал не удивляться, все очень просто.
Аргентина, она признает у нас российские вакцины, спутник Ви и спутник Лайт, и одновременно она признает и зарубежные вакцины. Допуск на внутренний рынок осуществляет местный регулирующий орган. Соответственно, у них оказались зарегистрированы, лицензированы к применению все вакцины российского производства и зарубежного.
Вот, ответ мы получили, да? Я сейчас поймал себя на мысли, что все, я могу уже читать по вакцинированию лекции.
Слушай, я видимо, не могу.
Знаешь, я нашел свободные уши, Данил. Бустер. Спутник Лайт.
Вот, я к тому, что я не могу читать лекции, потому что я встретил незнакомое слово. Что это такое, Жень?
Смотри, бустер, спутник Лайт. Это добавление к первому компоненту. Итак, есть только одна вакцина Модерна, которая однокомпонентная в мире, единственная. Она показывает не очень высокую эффективность. Если добавить туда спутник Лайт, то есть через 3 недели сделать тебе вторую прививку не Модерной, а спутником Лайт, это и есть бустер называется, то у тебя иммунитет в отношении коронавируса будет гораздо выше. 83% против заражения штаммом Дельта, более 94% против госпитализации.
Я так понимаю, бустер значит что-то вроде усилителя.
Абсолютно. Усилитель абсолютно вкуса. Точно. Не совсем вкуса, а скорее усилитель защиты, но направление движения логики верное, Данил.
Буду изучать дальше.
Придется.
Радио «Спутник».
Американское посольство на Украине пообещало поддерживать страну в борьбе с Россией. Так дипломаты поздравили Украину с праздником защитников и защитниц.
Да, сегодня праздник. Сначала был у них, как у всех нормальных людей, праздник 23 февраля.
И 8 марта.
8.
Нет, не защитников надо, вот... и защитниц.
Так.
У них теперь в один день?
Вот это, а что, 8 марта праздник защитниц Отечества?
Ну да, вообще-то, Данил. Ерунду сказал, согласен.
Так вот, 23 февраля был, а потом Порошенко перенес этот праздник. Сегодня националисты ходили там, маршировали по площади Независимости в Киеве, потому что организация ООН УПА, запрещенная в России, была в этот день создана, как считается. Ну вот и американское посольство поздравило. И говорит, мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Ну, то есть, так прямо, я не помню, чтобы американцы говорили об этом. Вот я не помню, что это. Только Нуланд улетела из Москвы, только Макрон, Меркель поговорили с Путиным, потом с Зеленским, и тут вдруг здравствуйте.
Ну, так бывает. Заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко с нами. Вадим Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Он меня убивает вот сейчас, мой коллега. Он говорит, так бывает. А я вот говорю, как же так бывает-то? Объясните мне, пожалуйста, вот как так бывает? Взяли и напрямую сказали, мы будем поддерживать страну в борьбе с Россией.
Последние 10 лет на Украине это нормальное явление, и США этого никогда не скрывало. Потому что, поздравляя с этим праздником, США прекрасно понимают двусмысленность этого праздника, как вы верно отметили. Это не просто день защитника Отечества, это день формирования УПА, нацистской организации, пронацистской организации.
Я ООН сказал, кстати, да, УПА, извините, действительно, ведь да. Украинская повстанческая армия.
США, и США не случайно никогда не голосуют за резолюцию ООН о запрете на реабилитацию нацистских пособников и нацизма. Таким образом, они понимают, чего они добиваются. И от Украины, как от дрессированной собачки, которую купили за большие деньги, будут получать все то, что хотят хозяева. Субъектности Украины нет, и понятна ее роль. Это овца на закланье, которая, по сути, не является самостоятельной, не решает проблем государственности, не решает проблем защиты украинского народа.
Вадим Васильевич, ну давайте, у вас фамилия украинская, у меня тоже, еще и украинские корни. Давайте вот, скажем, по-честному признаемся, нас не устраивает такое, вот чисто по-человечески не устраивает такое. Вот когда говорите «овца на заклане», я такой думаю, ну как же мою малую родину овцу на заклане? Но так действительно происходит. Скажите, пожалуйста, а что-то можно, ну вот там же много, там миллионы нормальных людей, адекватных проживает. Что-то можно вот сделать, чтобы как-то это ну, приостановить как-то? Или это вообще от нас знаете, не зависит? Вот это?
Знаете, я бы, конечно, не солидаризировался со статьей Медведева, который недавно зампредседателя нашего безопасности, который заявил, что не надо ничего делать по Украине, пусть она сама себе гниет, а когда перегниет, мы получим красивые цветы. Это очень опасная политика, и она, по сути, демонстрировалась последние 20 лет по отношению к Украине. Mm-hmm. Потому что то, куда шла Украина, было очевидно. Я лично был у президента Медведева, целый перечень документов излагал ему, потому что руководил самой большой русскоязычной организации в мире. Но никому это было не интересно. На это просто никто не обращал внимания. Вспомните, кто был на территории Украины последним послом России, господин Зурабов, который, не скрывая, заявил, что у него только бизнес-интересы, которые он решал с господином Порошенко. Поэтому сегодня, к сожалению, мы имеем то, что имеем, и миллионы наших соотечественников, которые близки нам по языку, по культуре, по религии.
Фамилии.
Но есть одна проблема. Мы им не сможем помочь, пока они сами этого не захотят. Приходить туда с помощью бессмысленно и бесполезно. Угу. Но там, увы, уничтожена всякая попытка к сопротивлению. Те, кто мог что-либо говорить, либо уничтожены, либо в тюрьмах, либо в бегах.
Вот по поводу тюрьм, кстати, вот вы, наверное, слышали вот эту информацию от официальных представителей народной милиции Луганской Народной Республики. Они говорят, что у них есть точные данные, доказательства о применении пыток и использовании психотропных веществ во время допроса задержанного представителя ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Ну, мы знаем эту нашумевшую историю. Выкрали его, я так понимаю, с территории ЛНР. ДНР, сейчас находится он на территории, которую контролирует Киев, применяют к нему психотропные вещества в этом. Вот, ну, меня это не удивляет, меня удивляет другое. Это человек, который был в СЦКК. Значит, получается, что Украина совершенно не готова к переговорам, если человека, который принимал участие в этих самых переговорах, берет и вывозит на свою территорию и вот там применяет психотропы.
Ну, к сожалению, здесь нет ничего удивительного. Позиция господина Зеленского, действующие законы, заявления Верховной Рады, извините, Рады, они говорят об одном. Они не собираются исполнять Минских соглашений, не собираются выполнять нормандскую формулировку. Они говорят только об одном. Крым наш, Донбасс наш, и более того, в последнее время начинают постоянно заявлять о том, что и Кубань их.
Да нет, ну так-то, вы, конечно, со мной не согласитесь, но так-то пусть говорят, что хотят. Какая мне разница, что они там говорят? Хотя, с другой стороны...
Не расслаблялся.
Я не расслаблен, я, наоборот, напряжен. Но просто сегодня Аваков, если уж говорить, кто там что говорит, Аваков сегодня сказал, что Украина должна быть готова военным путем вернуть Донбасс, Крым. Ну, понимаете, они через день же это говорят. Ну, должна быть готова. Ну что? И что?
Знаете, Украина готова повторить путь Грузии. Они понимают, что у них другого пути нет. Так называемая элита, либо часть ее... получали финансирование из США, почему-то считают, что их кто-то спасет. Вот судьба Саакашвили должна быть им очень хорошим примером. Они должны осознавать, чем это все закончится. Ну и кроме того, о чем уже говорил президент России Путин. Но их это не остановит. И так называемый прорыв этих катеров посудин в Керченском проливе, по поводу чего сейчас в Гаагском суде, расследования, и понятно, кто будет объявлен виновным. Uh-huh. Это же все звенья одной цепи. Спровоцировать Россию на адекватный ответ. Что дальше потом будет с Украиной? Их абсолютно не интересует. Задача заслужить себе деревянную...
Меня интересует. Кровь. Меня интересует, потому что простые люди-то погибнут, которые не виноваты.
Я могу сказать вам одно. Вот в Крыму, конечно, мы чувствуем себя... Ну, наверное, это самая защищенная территория во всей Российской Федерации. Жаль Донбасс.
Знаете, мы тут себя тоже защищенными чувствуем. Не надо.
Но мы находимся на прямом соприкосновении. Ладно. Далековато. А вот в отношении Донбасса есть переживания, потому что мы фактически юридически там не находимся, и мы не можем быстро и адекватно отреагировать. Почему? Украина в нарушении всех соглашений первую зону преодолела и сегодня находится, по сути, в зоне прямого выстрела. А на Донбассе не такая уж и большая армия самообороны. А объем вооружений и, самое главное, техника, которую особенно сегодня поставляют из США, из Турции, из Европы, достаточно высокого значения и силы. А после последних учений «Сибриз», беспрецедентных за последние 30 лет, все данные разведки говорят о том, что на Украину было заведено огромное количество оружия, которое так и осталось на территории Украины.
Вадим Васильевич, я
прошу прощения. Да, это вообще такая отдельная тема. Я только добавлю, что войны мы категорически не хотим.
Мы против.
И лично это. Да. Спасибо вам большое.
Вадим Колесниченко, заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников, был у нас в эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сегодня стало известно, что уже в феврале в Беларуси на референдум будут вынесены поправки в Конституцию страны. Ты сколько до февраля-то осталось?
В феврале? Нет, ну там...
Подожди.
В конце февраля, да, сказали сегодня, что будет референдум. Но я не знаю, что ты такое удивляешься. Потому что не в январе, да?
А я тебе объясню, почему. Потому что февраль какой-то совершенно безликий месяц, с одной стороны, поэтому я удивляюсь.
Вот, а теперь не так. Теперь не так, потому что пройдет референдум в Беларуси.
Я удивляюсь тому, что этот референдум нам обещают. Ну, наверное, с весны этого года.
Известно стало, что именно зимой, в январе-феврале, известно стало, что проведут референдум еще какое-то время назад, около месяца, мне кажется. А тут сегодня, ну так, очень конкретно подошли журналисты к председателю Совета Республики Национального Собрания Беларуси, это Верхняя Палата Белорусского Парламента, Наталье Качановой, и, ну, прям вот, и она сказала, Все, в конце февраля.
Выбили из нее признание.
В общем-то, можно сказать, что... Итак, поправки в Конституцию Беларуси будут вынесены на референдум в конце февраля, но... Давайте так, нам сами по себе эти поправки или не поправки, референдум или не референдум в Белоруссии важен только в том смысле, что хотелось бы дальнейшей стабилизации в соседней стране. Насколько она возможна? Генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Эта акция направлена как раз на то, что вроде бы как получить поддержку большинства населения Белоруссии, да, тем инициативам, которые Лукашенко предложил. Другое дело, что я неоднократно обращал внимание еще до того, как Лукашенко выдвинул эту инициативу, сразу после выборов давал несколько интервью и говорил о том, что это на самом деле мера во многом имитационная, такая демонстрационная, она к большому эффекту не приведет, то есть вреда от этого никакого нет. Возможно, некоторый позитив для элиты, которая сплотилась вокруг Лукашенко, будет.
Вот ранее говорили о январе, потому что именно в январе пройдут местные выборы в Беларуси, по крайней мере, назначены местные выборы. Об этом глава ЦК Ермошина говорила. Вот сейчас стало известно, что в феврале 2022 года пройдет такой референдум. Мы должны еще отметить, что вопросы, которые будут вынесены на голосование, были определены на Всебелорусском собрании. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект должен быть до конца 2021. И, конечно же, 16 марта, мы помним, он подписал указ о создании конституционной комиссии, которая как раз сейчас занимается подготовкой поправок. 36 человек в ней работают, продолжают работать, хотя до 1 августа она представила свои предложения, но такие основные. Сейчас, вероятно, идет работа как-то так,
у меня,
ювелирная такая, да, работа.
У меня, знаешь, возник вопрос, я бы не отказался...
Принять участие в референдуме?
Поделиться им с тобой для начала, а потом, может, и на референдум с ним выйдем. В моей логике представляется, что ведь сначала нужно некие поправки в Конституцию внести, а потом проводить выборы в любые органы власти, потому что поправки в Конституцию могут непосредственно повлиять каким-то образом на эти самые, на состояние, на существование, если хочешь, этих самых органов власти. А тут почему-то они сначала у них идут выборы, а потом поправки. А вдруг...
По поводу выборов, кстати, ну, здесь имеет право на существование такая логика, да, то есть я люблю поспорить, в том числе и с тобой, но здесь, да, действительно логичный очень вопрос. По поводу выборов Ермошина говорила какое-то время назад, да, и говорила о том, что они должны пройти 16 января. Вполне возможно, что каким-то образом удастся совместить и выборы, и референдум, но у меня есть по этому поводу сомнения. С другой стороны, есть и ответ на этот вопрос, потому что выборы все-таки в местные органы власти. Ну, это, предположим, райсовет. Мне кажется, что те поправки, которые будут внесены вынесены на рассмотрение белорусских граждан на референдуме, не очень опосредованные имеют отношение к местной власти, именно к местной. И, скорее всего, все-таки речь идет об общем таком государственном строительстве, о президенте, о его полномочиях, о парламенте, об обеих палатах, да, и их полномочиях. То есть, и, ну и, конечно, о кабинете министров. И, ну, как-то я с большим уважением к местным органам власти отношусь, но мне кажется, что это в меньшей степени их затронет.
Ты вот сомневаешься в том, что... Ты вот в этом, скажем так, сомневаешься. А я сомневаюсь в том, что 16 января граждане Белоруссии не то чтобы смогут, но, в общем, ответственно
захотят ли
голосованию, да, на референдуме. Ну, потому что близкий нам народ, новогодние праздники. Мы тут, значит, многие, скажем так, из нас только к 11 января начинают просыпаться от этих самых праздников. Наверное, в Белоруссии точно такая же ситуация. А с 11 до 16 всего 5 дней, там работа. Там
референдум пройдет в конце января. Кому надо,
16 января выборы.
Кому надо, тот протрезвеет к референдуму.
К референдуму к февралю уж точно.
Ты заметь-ка. Ты заметь-ка, какой у нас сегодня подборка новостей, да? Ты посмотри. Аргентина немного выбивается, а так дальше у нас Луганская Народная Республика, Украина, Белоруссия. Все соседи Российской Федерации. Ну, не все, конечно, соседи Российской Федерации. Давай еще про соседей.
Ну, тут сейчас речь будет не о самом очевидном соседе, о котором редко говорят вообще-то, да?
Неочевидный сосед Российской Федерации.
Это Норвегия, и у нее новый премьер. Говорят, что он сторонник нормализации отношений с Россией.
Так, новым премьер-министром Норвегии станет глава норвежской рабочей партии Йонас Гар Стёре. Это данные пока после подсчета бюллетеней. Мне кажется, можно им уже полностью доверять. Там сотые, мне кажется, проценты, если еще и подсчитают через какое-то время, потому что, конечно, информация поступает еще и из отдаленных мест, например, из острова Медвежий, да, или из архипелага Свальбард, Шпицберген. Поэтому, ну, какие-то минимальные проценты еще могут измениться, но, скорее всего, Стёре станет, конечно же, следующим премьер-министром России. Почти 100%.
Кто? Какой страны?
Извините, конечно, Норвегия, да. Итак, говорят о том, что Йонас Гар Стёре сторонник сотрудничества с Россией. Вот почему я произнес название нашей большой любимой страны. Он неоднократно говорил, что критически относится к сокращению контактов между Москвой и Осло. Ну, то есть не просто один раз как-то там сказал, а вообще он был всегда таким человеком, который говорил, что не так много, в отличие от России, у Норвегии не так много-то соседей, да, это, извините, Швеция, Финляндия, и опять же Россия. Так что вот с Россией он говорил о том, что необходимо эти контакты увеличивать. Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Вот что нам рассказал о нынешней политике Норвегии и о перспективах.
Новый премьер, который сейчас уже фактически возглавил новое коалиционное правительство Норвегии, говорит о том, что нужно больше разговаривать с Россией, больше контактов. Ну, это, на мой взгляд, нужно приветствовать. Это очень позитивное явление, потому что все-таки, во-первых, ну, давайте не будем говорить о том, что мы имеем хоть и небольшую границу, но тем не менее у нас есть граница, у нас есть таможенный пункт, у нас есть даже и приграничное сотрудничество двух регионов, которое вполне развивается в конструктивном ключе.
В новом кабинете министров, кстати, два министра, которые выжили во время теракта, его все помнят на острове Утёя, когда Брейвик всех расстрелял. Ну и сегодня стало известно, что полиция Норвегии назвала нападение в Конгсберге, которое произошло накануне, тоже терактом. Но мотивы вот этого человека, который... 5 человек погибли из-за его вот этой стрельбы из лука. Мотивы до сих пор неизвестны. Полиция о них ничего не сообщает. У нас не только негативные новости, есть еще о чем рассказать более позитивным.
Вошли в выпуск первого гида «Мишлен» в Москве, но только некоторые получат звезды.
Ну, я такой думал, что 5 звезд, как у гостиниц. Нет, не 5. 3 звезды самое большое, что может «Мишлен» дать. В Москве только 2 ресторана получили 2 звезды. Вот так вот. Просто в эти минуты заканчивается церемония награждения.
Я думал, заканчиваются свободные столики в этих 2 ресторанах.
Да, давайте послушаем мнение вице-президента Федерации рестораторов и ательеров России Вадима Прасова о том, 2 звезды для московских ресторанов. Это хорошо или, в общем-то, ну, есть куда еще расти?
Это прекрасная оценка, и многие европейские рестораны мечтали бы о том, чтобы иметь 2 звезды «Мишлен». Это точно очень высокая оценка. Я мог бы предполагать, что в ресторанах, которые получили бы 2 звезды, могло бы быть чуть больше. Но, безусловно, да, это 2 достойных абсолютно заведения. Тут вопрос ведь в том, что по-прежнему никто не знает, кто в жюри «Мишлен», да, никто не знает, когда они приходят. Поэтому тут вопрос в том, что вся процедура проверки ресторанов, она абсолютно в данном случае обезличная, поэтому остается только доверять тем экспертам, которых, собственно, «Мишлен» выбрал.
Зато мы знаем критерии, которыми Мишлен руководствуется. Это качество кухни, мастерство шеф-повара, всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и, главное, постоянство работы заведения. Вот так вот. То есть я просто так открыться, получить 2 звезды Мишлен, закрыться, все... И потом еще через какое-то время открыться. Нет, так
цель жизни достигнута. А знаешь, откуда я узнал эту новость? А я узнал ее из телеграм-канала «Радио Спутник». Поэтому подписывайтесь на телеграм «Радио Спутник». Слушайте нас в эфире.
Что еще кто-то не подписан?
На Ютубе. Тоже смотрите на Ютубе. Данил Гусельников, Евгений Майструк были в студии. Спасибо.
Благодарим вас.
Диаграмма дня на радио «Спутник».